Глава 19. Среда, 5 мая 1971 года. Бухгалтерия механического завода. Прибежал на завод как ужаленный. Плюхнулся на свое место. В бухгалтерии никак не мог отдышаться. Эмоции переполняли. Плюс ко всему, бессонная ночь не придавала моему лицу свежести и здорового цвета. «Что случилось?» Подошла ко мне Ирина Викторовна и прижала к столу мою руку. Оказывается, я непроизвольно стучал по столу пальцами. «Мы не поймали никого», — сообщил ей я. «Кого не поймали, Паша?» — озабоченно заглядывая мне в глаза, спросила главбух. «Урода, который люки ворует», — пояснил я. «Всю ночь в засаде просидели». Изольда притихла за своим столом и всем своим видом демонстрировала. «Я тут ни при чем, никому не разболтала». Никто ни в чем ее и не пытался обвинять. Одно дело впустую языком болтать, тут ей не удержаться, а другое, когда вот такая ситуация. Да и должна она мне, и сама знает это, так что я верил, что она ничего не разболтала про засаду. Я с досадой добавил: «Эх, последний шанс упустили». «Почему?» — спросила Ирина Викторовна. «Потому что теперь последствия аварии стали очень тяжелыми, и вор точно заляжет на дно». Опять забарабанил пальцами по столу я. Как сказал знакомый милиционер, одно дело воровство люков, а другое — непредумышленное убийство. «Кто-то умер?» — настороженно спросила главбух и опять прижала мою руку к столу. «Еще нет», — ответил я, — «но девушка, пострадавшая, в кому впала».
«Вот беда», — заухала Изольда. «И как же теперь?»
«Вычислять надо мерзавца. Зачем ему люки? Куда ему столько? Что он с ними делает?» — задавал я вопросы скорее сам себе. «Поймем это, поймем, где искать».
«Металл всегда сдать можно в металлолом, а люки тяжелые», — предположила Ирина Викторовна.
«У нас в городе и окрестностях это сложно будет сделать», — отозвался я. «Поляков за этим следит».
«В другом городе сдать», — подсказала Изольда. «А что, кинул люк в кузов по дороге и сдавай где хочешь».
«Хотите сказать, что он вообще не из нашего города может быть?» С сомнением взглянул я на Изольду. «Проездом через Святославль едет и люки прихватывает». Я представил себе картину, как какой-то залетный водил останавливается, вылазит из кабины, озираясь по сторонам, выковыривает люк из дорожного полотна, закидывает его в кузов своего грузовика и едет дальше. «Да нет», — отмахнулся я, — «средь бела дня никто не станет этим заниматься, а по ночам у нас город вымирает, никто по улицам не ездит, кроме милиции». «Нет, это кто-то местный творит. Под покровом ночи, скрытно. И тащит этот тяжеленный люк куда-то недалеко, а то попасться можно. И сдавать в пункт приемки слишком опасно. Наверняка туда милиция как к себе домой заходит, едва что-то пропадет. Вряд ли рискнет приемщик из-за такой мелочи работу потерять, да под уголовное дело попасть. Так что для себя берут. Вопрос для чего? Что из люков можно сделать?»
«Дороги?»
«Дорожки», — вдруг заявила Изольда, как о самом собой разумеющемся. «То ли слышала, то ли видела. Не вспомню сейчас», — пояснила она, увидев наши с Ириной Викторовной вопросительные взгляды. «Вспоминайте, Изольда Марковна», — воскликнул я, — «дорожки. Это ж кто до такого додумался?»
«Точно, вспомнила», — обрадованно воскликнула Изольда. «На Украине западной гостила. У них там мостовая выложена была валунами какими-то, и люки эти кругом много».
«Тьфу ты! Я думал, она здесь у кого-то видела дорожку из люков. Но идея интересная. Надо ее обмозговать, а что? Положить один за другим люки впритык, чем не дорожка садовая. И главное, вечная». «Фух, мозги закипели», — обрадовался я хоть одной правдоподобной версии. «Спасибо, Изольда Марковна, за идею». Немного успокоившись, занялся своими прямыми обязанностями. Разбирая на автомате путевки, все прикидывал, как искать эту чугунную дорожку. Только подворовой обход, и как это сделать? Сложность заключалась в том, что задние дворы домовладений вплотную граничат друг с другом. Тут у всех так участки нарезаны, за редким исключением. И если забор высокий да кусты густые, то с дороги ничего и не увидишь толком. Забраться на ту самую водокачку, с которой милиция и грузовики, уезжающие с механического завода, выслеживала, взять сильный бинокль? А что, идея? И я даже догадываюсь, у кого такой бинокль обязательно должен быть. Терентий, дед Юльки, морской волк. Как он будет без бинокля? Хорошо, это сделаю обязательно.
А если не сработает? Не удастся рассмотреть. Нужны резервные варианты. Тот, у кого рыльц в пуху, никогда к себе посторонних не пустит. Осмотреть его подворье можно только с соседнего участка. Как попасть к соседям? Как без палева пройти чужие дворы? Черт, это же элементарно. Тимур есть команда, есть 9 мая на носу, ветераны в каждом дворе. Надо только заручиться официальной легендой, согласовать с кем-нибудь помощь ветеранам с посевной или еще с чем-то, что им надо, дрова нарубить, например. Только надо, чтобы об этом мероприятии как можно больше людей заранее услышало, чтобы не пугались, увидев нас на своем пороге. И фронт работ надо, чтобы заранее продуман был, чтобы нам надолго в каждом дворе не задерживаться. Главбух, пока я размышлял, куда-то ушла. «Я в комитет комсомола», — сказал я Изольде и помчался к Сатчану с новой комсомольской инициативой ко Дню Победы. «Еще одна идея в голову пришла», — сказал я ему сразу, как поздоровался. «Организовать совместный обход домовладений города, комсомольцы с механического завода вместе с комсомольцами нашей школы». «С какой целью?» — спросил Сатчан. «Раздавать маленькие листовки с основными фактами о Великой Отечественной. Сколько наших людей погибло, сколько стран Европы освободили от фашизма, насколько велик сейчас блок ОВД в результате именно этой победы. И Польша в него входит, и Чехословакия, и Румыния, и Болгария, и Венгрия, и ГДР. Сразу понятно, ради чего погибали, не только чтобы отбросить вторгшихся фашистов, но и чтобы укрепить западные рубежи советской родины, чтобы никто не мог внезапно снова напасть на СССР, как это произошло в 1941 году. «Интересно», — пробормотал Сатчан. «А кто такую листовку сделает?» «Факты эти я сам сейчас могу накидать минут за 15, а распечатать можно прямо на заводе, у нас же своя типография. Выгода в чем? Сейчас прочитают и на полку какую-нибудь положат книжную. Выбрасывать такое рука не поднимется. А потом девчонки и пацаны, подрастая, будут находить эту листовку и читать, будут понимать, за что деды их погибали». «Давай. Хорошая инициатива. Готовь листовку и мне на стол. Завтра к утру все уже будет готово. Обход назначим на завтрашний день сразу после рабочего дня. Скажи Галие, пусть определит, кто из комсомольцев завода будет в обходе участвовать. Ну и со школой своей согласуй, кто от школьной комсомольской организации присоединится. А я им еще и звонок прямо сейчас сделаю, чтобы не волынили. И проследи, чтобы знали, что надо к заводу именно подходить. Там будет сбор». Галия через открытую дверь слышала все мои предложения. Когда я, довольный, вышел из кабинета Сатчана, ее лицо не выражало ничего, кроме недоумения. «Слушай, ты же весь в беготне со Славкой и этой охотой на вора. Куда тебе еще нагрузка общественная?» — прошептала она мне, косясь на дверь. Она хоть теперь и была закрыта, но тонкая и слышимость хорошая. Чмокнув ее в щеку, пообещал сегодня проводить ее к Анжеле, шепнув, что все объясню позднее. Сел рядышком и в тишине, набросав листовку, сразу отнес ее к Сатчану. Побежал в бухгалтерию. Моя работа сама за себя не сделает. Несмотря на бессонную ночь, сна не было ни в одном глазу. Вот такая особенность сильного стресса. В конце дня Галия зашла за мной. Объяснил ей свою задумку с обходом домохозяйств, едва вышли на улицу, и предложил ей поучаствовать. Попросил также никому пока не говорить, что у этого мероприятия будет второе дно, так сказать, двойная польза. И про войну людям напомним важные моменты, и ворюгу Люгов попробуем поймать. Собрался проинструктировать комсомольцев уже когда все соберутся. Мы опять прошлись через магазины, на этот раз я принес только одну сетку. Анжела уже накрыла на стол и ждала подругу к ужину. Увидев меня, быстро поставила еще одну тарелку на стол. С удивлением отметил, что она в нарядном платье. «Что за праздник?» «Мы что, про ее день рождения забыли?» — шепотом спросил я, когда Анжела отошла куда-то. Галия отрицательно замотала головой и тоже с удивлением стала присматриваться к подруге. Накормив нас, она, немного смущаясь, сказала нам, что сейчас уходит. «Вот оно что!» «И куда?» — спросила ошарашенная Галия. «Валерка ее в кино пригласил», — сдал сестру Санька. «Ну, иди», — пробормотала Галия. «Эх, я так и не навел справки про этого архаровца. Забыл. Главное, видел сегодня Тимура, а спросить забыл». И остался с Галией и Санькой. Мы сделали ему маракасины из банки из-под цикорного напитка и порепетировали ритмичный шум. Затем я отпросился. Надо же к деду Терентию сбегать за биноклем. Лезть на водокачку я планировал с утра, когда видимость будет хорошая. Но не приду же я к нему в 7 утра за биноклем. Перебужу всех, кто на работу не встает. Невежливо. Терентий оказался дома один. Обрадовался, увидев меня. А меня кольнуло чувство вины. Давно к нему не заходил. Дед-то хороший. Рассказал ему все детали, для чего именно мне нужен бинокль. Не говоря ни слова, он кивнул и вышел ненадолго. Вернулся через 2 минуты и протянул мне тяжеленный черный бинокль. Вещь. Достал его из сумки. Под кило весит. Солидная вещь. Рядом с окулярами увидел надпись «Б7/50».
«На основе немецкого сделан, но наш», — пояснил Терентий. «Буду рад, если для такого дела пригодится. Сейчас будешь смотреть или...»
«С самого утра. Сейчас уже темнеть скоро будет», — объяснил я.
«Это хорошо. При ярком свете желтизны почти не будет».
Чем могла помешать бы желтизна, не понял, но уважительно кивнул.
«А ты выясни вначале, не заперта ли водокачка? Вполне может быть», — подсказал мне дед.
«Черт, а об этом я не подумал. Ночь не спал, не соображаю совсем». Поблагодарив, побежал сразу на водокачку проверять. Спустя 15 минут добрался до нее. Облом. На двери висел толстый замок. Ясно. Значит, придется Ивана снова потревожить. Иван долго не выходил, хотя овчарка вся изгавкалась. Наконец, все же выбрел. Ошалевший и злой. Тоже всю ночь с нами не спал в засаде. Наверное, лег недавно. Торопливо объяснил ему затею с водокачкой. Иван был в таком состоянии, что даже не сразу понял, о чем я прошу. Но все же дошло.
«Хорошая идея», — сказал он. «Встречаемся там в 7 утра. Я найду, у кого ключи».
И побрел, не попрощавшись и слегка покачиваясь обратно в дом. Глядя на него, у меня появились сомнения. Он вообще понял, что я сейчас заходил? Или сейчас рухнет спать и утром будет думать, что я ему приснился? Побрел обратно к Галие, приговаривая под нос. Бешеной собаке 300 километров не крюк. Сон, наконец, накатил на меня мощной волной. То ли вид Ивана так сказался, то ли запасы прочности закончились. Эх, зачем я сказал Галие, что снова к ней заскочу? Но теперь уже никуда не деться. Наградой мне было счастливое лицо Галии, когда я вернулся. Немножко даже проснулся от удовольствия. Анжела вернулась даже раньше 10. Счастливая, улыбающаяся. Я видел Валерку в окно. Довел ее до дома. Молодец. Когда все оказались дома, я со спокойной совестью пожелал им спокойной ночи и пошел домой. Дома меня ждал мокрый половик на крыльце, а в кухне обеспокоенная Юлька. «Что-то случилось?» — испугался я. Она смутилась, замотала головой и попросила рассказать ей новости из больницы. Юлька была очень расстроена, чуть не плакала. «Пойдем на улицу», — предложил я. «Сами проветримся и кошмарика заодно моего выгуляем». Юлька очень переживала за Славку и уже откуда-то узнала, что Эмма в коме. Несколько раз принималась плакать. Дошли с ней до площади, и я предложил ей сесть на одну из лавок, видя, что ей не очень хорошо.
«Что со Славкой будет, если Эмма не выкарабкается?» — спрашивала она.
«Юль, жизнь — штука сложная, но она всегда продолжается, что бы ни случилось», — пытался я успокоить подругу. «Кто-то умирает, кто-то рождается. Ты сама сейчас новую жизнь в этот мир выводишь. И тебе надо думать об этом. Не волнуйся так сильно. Это может ребенку повредить. Твоя задача — родить здорового малыша. Вот об этом сейчас и думай. А о Славке с Эммой не беспокойся. Их семья и друзья рядом с ними. Мы сделаем все от нас зависящее. Как будет, так будет. Твое волнение ничего не изменит, а малышу твоему может повредить». Она немного пришла в себя. Я проводил ее и направился на автопилоте домой, обдумывая обе свои идеи на завтра. И с биноклем, и с обходом домовладений. Карта. Мне же Поляков карту обещал. Как я мог забыть? Бегом я припустил к начальнику коммунальных предприятий города. «Мася, свои!» — заранее крикнул я, врываясь в чужой двор. Собачушка громко облаяла меня, но бегала вокруг, не пытаясь кусать, и при этом еще хвостом махала. Вот хитрюга.
«А, это ты!»
— констатировал Василий Игнатьевич, выскочивший на крыльцо на лай собаки.
«Что вчера ты не пришел?»
— осуждающе посмотрел он на меня и жестом пригласил в дом. «В засаде с пацанами сидели», — начал оправдываться я. «Хотя на самом деле я тупо забыл из-за всей этой беготни. Хотели на живца вора поймать, на люку Первомайской 15. Дед на мгновение задумался, сверяясь со своей памятью, потом, понимающе кивнул.
— А ты откуда про Первомайскую 15 знаешь?
— подозрительно глядя на меня, спросил он. — Так это начальница моей дом, Ирина Викторовна.
— О как!
— искренне удивился дед.
— И что же, засада?
— Ах, разочарованно махнул я рукой. Бесполезно все это. Такая авария случилась. Вы слышали? Девчонка, пострадавшая в коме.
— Кто не слышал? — с досадой спросил он.
— После такого вор надолго затихнет, побоится воровать. Так что можете на какое-то время расслабиться, люки пропадать пока не будут.
— Посмотрим, посмотрим,
— проворчал Василий Игнатьевич, доставая и раскладывая на столе в 8 раз сложенный светло-коричневого цвета лист большого формата с нанесенной неизвестным мне способом схемой города. Я с интересом разглядывал схему. Линии были темно-коричневые, кое-где появлялись пятна, как от воздействия высокой температуры. После обработки в автоклаве на бумаге такие же следы остаются. На схеме карандашом были нанесены даты. Как я понял, они соответствовали дате пропажи люка на этом месте. У некоторых мест, как, например, у дома номер 15 по Первомайской улице, стояло по 4 и более дат. Это значит, там люк 4 раза уносили.
— Очень интересно, — пробормотал я. — За какой период здесь собрана информация?
— За все время, что смогли найти. Архив подымали, — ответил дед.
— Большая работа. Посмотрел я на него с удивлением. Ничего не обнаружили? Никаких закономерностей?
Дат на схеме было очень много. Надо было вдумчиво все проанализировать. — Вы мне ее дадите? С благоговением я начал бережно складывать схему.
— Бери! — махнул дед рукой. — Может, и правду говорят, что у тебя голова светлая. Увидишь, что я не увидел.
От удивления я даже ничего не ответил на такое заявление. Хотя приятно, приятно. Бережно свернул схему, поспешно попрощался и поспешил домой, сгорая от нетерпения. До глубокой ночи работал со схемой, пытаясь найти какую-нибудь закономерность. Не так, чтобы прям нашел, но определил квадрат 2 на 2 квартала, где, похоже, и надо искать пропавшие люки. 1 магазин с прилегающей территорией и 17 частных домовладений. Вот на них и сосредоточим основное внимание. Сам не заметил, как уснул прямо за столом. Разбудила меня бабушка и тут же приказала отправляться в постель. Шея затекла от неудобной позы, но это не помешало мне тут же заснуть, едва лег.